Я решил показать, что тоже не дилетант и кое-что знаю о деле. Я говорил с Трэвисом Доуном, нынешним шефом полиции «Авроры». Судя по всему, в момент исчезновения Нолы они напали на след. Черный «Шевроле Монте-Карло».
«Да я в курсе», — отмахнулся Гэгл Вуд. «И угадайте, Шерлок Холмс, у кого был черный «Шевроле Монте-Карло»?» «У Гарри Квиберта».
«А откуда вы знаете про «Шевроле»?»
«Читал тогдашний отчет».
Немного подумав, я спросил. «Минуточку, сержант. Если вы такой умный, объясните, зачем Гарри велел сажать цветы именно там, где якобы похоронил Нолу?»
«Думал, что садовники не будут копать так глубоко».
«Это бессмыслица, вы сами понимаете. Гарри не убивал Нолу Келлерган».
«А с чего это вы так уверены?»
«Он любил ее».
«Все они так на суде говорят. Я слишком ее любил, вот и убил. Когда любят, не убивают».
С этими словами Гэхэлла Вуд поднялся со стула, давая понять, что разговор окончен. «Уже уходите, сержант? Но наше расследование только начинается».
«Наше? Вы хотите сказать мое?
А когда мы снова увидимся?»
«Никогда, писатель, никогда».
И он ушел, не попрощавшись. Этот самый Гэхэлла Вуд не принимал меня всерьез, зато с Трэвисом Доуном все было совершенно иначе. Чуть позже я зашел к нему в полицейский участок «Авроры», отнес обнаруженное накануне вечером анонимное послание. «Я к тебе. Вот, нашел это в Гусиной бухте», — сказал я, положив бумажку ему на стол. Он прочел.
«Возвращайся домой, Гольдман. И когда это случилось?»
«Вчера вечером. Пошел прогуляться по пляжу, а когда вернулся, письмо торчало из проема входной двери».
«И ты, конечно, ничего не видел».
«Ничего».
«Первый раз такое?»
«Да. Вообще-то я здесь всего 2 дня».
«Я зарегистрирую жалобу и заведу дело. Тебе надо быть осторожным, Маркус».
«Ну ты прям как моя мать».
«Да нет, я серьезно. Не стоит недооценивать эмоциональное воздействие этой истории. Я оставлю у себя письмо».
«Бери».
«Спасибо. А что еще я могу для тебя сделать? Ты же, наверное, не только для того пришел, чтобы рассказать мне про эту бумажку».
«Ты не мог бы съездить со мной в Сайд-Крик, если у тебя есть время. Хочется увидеть место, где все произошло». Трэвис не только согласился отвезти меня в Сайд-Крик, он еще и совершил со мной путешествие в прошлое, 33-летней давности. Мы ехали на патрульной машине тем же путем, что и он сам, после первого звонка Деборы Купер. После «Авроры» мы двинулись по шоссе 1 в сторону Мэна, миновали Гусиную бухту и через несколько миль оказались на опушке леса Сайд-Крик, на пересечении с Сайд-Крик-Лейн, дорогой, в конце которой жила Дебора Купер. Трэвис свернул, и мы подъехали к симпатичному дощатому дому, обращенному фасадом к океану и окруженному лесом. Место было восхитительное, но совершенно глухое.
«Ничего с тех пор не изменилось», — сказал Трэвис, пока мы обходили дом. «Разве что покрашен заново, чуть светлее, чем раньше. А все остальное в точности, как тогда».
«И кто здесь теперь живет?»
«Пара из Бостона, только в летние месяцы. Приезжают в июле и уезжают в конце августа. В остальное время никто».
Он показал мне заднюю калитку напротив кухни и пояснил.
«Когда я последний раз видел Дебору Купер живой, она стояла у этой калитки. Как раз тогда подъехал шеф Пратт, велел ей спокойно сидеть дома и не волноваться, и мы с ним пошли обшаривать лес. Кому же могло прийти в голову, что через 20 минут ее убьют выстрелом в грудь?»
Трэвис, продолжая рассказ, направился к лесу. Я понял, что он нашел тропинку, по которой они с шефом Праттом шли 33 года тому назад. «А что стало с шефом Праттом?» — спросил я, шагая за ним следом.
«Ушел в отставку. Живет по-прежнему в Авроре на Маунтин-Драйв. Наверняка ты его видел. Коренастый такой, вечно в брюках для гольфа.
Мы все дальше углублялись в лес. Чуть пониже, сквозь ряды деревьев и буйную зелень, виднелся пляж. Прошло добрых четверть часа, и Трэвис вдруг резко остановился у трех прямых, как свечи, сосен.
«Это было здесь».
«Что здесь?»
«Здесь мы нашли всю эту кровь, клочья светлых волос, кусок красной ткани. Ужас! Я это место никогда не забуду. Мха на камнях прибавилось, деревья выросли, но для меня все осталось как раньше».
«И что вы стали делать?»
«Мы поняли, что происходит что-то серьезное, но времени уже не было. Раздался тот самый выстрел. С ума сойти, мы же никого не видели. То есть, я хочу сказать, мы наверняка в какой-то момент прошли мимо девочки и ее убийцы. Не знаю, как мы их пропустили. Думаю, они прятались в кустах, он зажимал ей рот рукой. Лес огромный, тут легко остаться незамеченным. По-моему, в какой-то момент убийца зазевался, и она этим воспользовалась, вырвалась из его рук и добежала до дома, пытаясь спастись. Он вошел за ней в дом и избавился от мамаши Купер».
«Значит, услышав выстрел, вы сразу побежали к дому?»
«Да».
Мы пошли обратно и вернулись к дому миссис Купер.
«Все произошло на кухне», — сказал Трэвис. «Нола бежит из леса, зовет на помощь. Мамаша Купер впускает ее и идет в гостиную позвонить в полицию и сообщить, что девочка у нее. Я знаю, что телефон в гостиной. Я сам полчаса назад звонил по нему шефу Пратту. Пока ее нет, преступник проникает на кухню и хватает Нолу. Но в этот момент входит Купер, и он ее убивает. А потом тащит Нолу в свою машину».
«А где была машина?»
«На шоссе номер один, там, где оно идет вдоль этого чертова леса. Пойдем, я тебе покажу».
Трэвис снова повел меня от дома в лес, но уже в совсем другом направлении. Он уверенно шагал среди деревьев, и скоро мы вышли на шоссе один.
«Черный «Шевроле» стоял здесь. В то время обочины шоссе не были расчищены так, как сейчас, и его скрывали кусты».
«А откуда известно, что он пошел именно сюда?»
«По следам крови. Они вели от дома до этого места».
«И что машина?»
«Испарилась. Я тебе говорил, помощник шерифа ехал на подмогу по этой дороге и случайно ее заметил. Организовали погоню, перекрыли весь район, но он от нас ушел».
«Как же убийце удалось выскользнуть из сети?»
«Хотел бы я знать. Надо сказать, я уже 33 года не перестаю задавать себе вопросы по поводу этого дела. Знаешь, я каждый день, когда сажусь в полицейскую машину, спрашиваю себя, что было бы, если бы мы нагнали этот долбанный «Шевроле». А вдруг бы малышку удалось спасти?»
«То есть ты думаешь, она была в машине?»
«Сейчас, когда ее тело нашли в 2 милях отсюда, я в этом уверен».
«И ты думаешь, что за рулем этого черного «Шевроле» был Гарри, так?» Он пожал плечами.
«Ну, скажем так, в свете последних событий я не вижу, кто еще это мог бы быть».
Бывший шеф полиции Гаррет Пратт, к которому я отправился в тот же день, явно разделял мнение своего тогдашнего подчиненного относительно виновности Гарри. Он встретил меня на открытой террасе, в брюках для гольфа. Его жена Эми принесла нам выпить, а потом сделала вид, будто занимается с цветочными вазонами, чтобы послушать наш разговор. Впрочем, она этого и не скрывала, отпуская комментарии к словам мужа.
«Я вас раньше видел или нет?» — спросил Пратт.
«Это тот милый молодой человек, который написал ту книгу», — подсказала жена.
«А вы не тот парень, который написал книгу?» — переспросил он.
«Он самый. И не только».
«Гаррет, я ж тебе только что это сказала», — оборвала его Эми.
«Дорогая, не мешай нам, пожалуйста. Люди приходят ко мне, благодарю покорно. Итак, мистер Гольдман, чем обязан счастью вас видеть?»
Честно говоря, я пытаюсь сам себе ответить на несколько вопросов в связи с убийством Нолы Келлерган. Я говорил с Трэвисом Доуном, и он сказал, что вы уже тогда подозревали Гарри.
Это верно.
А на каком основании?
У нас насторожили некоторые моменты. Особенно то, чем обернулась погоня. Ясно было, что убийца свой, местный. Чтобы вот так взять да исчезнуть, когда вся полиция штата стояла на ушах, надо было знать район как свои пять пальцев.